Сегодня начнем новую сессию, и это мой первый раз учить здесь, с тех пор, как здесь прошел ремонт. Здесь есть разные вот фишки, улучшения, апгрейд, стол, как видите, двигается вверх-вниз для стоячей работы, стены обновлены, наверное. Будем работать. Прошлый раз, когда мы говорили, когда мы учились вместе, мы рассматривали жизнь Мартина Лютера. И что мы еще говорили? О его росте, рост возрастания в вере, в то, как он поверил или как он определился со своей верой в спасение по вере только. И как это все трансформировало его жизнь. И для нас это тоже было важно. Почему? Потому что его возрастание подготовило его к тому, чтобы стать самым известным лидером реформации. Мы будем рассматривать другие части реформации и увидим других лидеров. Но Мартин Лютер самый важный среди всех них. Итак, после того, как он пришел к вере, он следовал в своей жизни веры, он двигался по такой схеме, католической схеме, как они понимают, что вера плюс дела равняются спасению, да? Такая вот формула, такой стандартный путь, как понимает Римская католическая церковь схему спасения. Кое-кто говорит, это неправда, кое-кто говорит, что это правда. Но в то время, когда Лютер жил, Римо-католическая церковь имела такое представление и учение о спасении. А вот протестанты, это мы с вами, да, в этой комнате, протестанты верят, что если у тебя есть вера, значит, ты способен делать дела веры, и твое спасение тебе тоже доступно. Видите, как бы последовательность разная, комбинация элементов разная, что у протестантов, и разное отличается от католической. Когда Лютер просматривал Писание, а особенно книгу Римлянам, он видел, что что-то не так с учением католической формулы. Откровение об спасении по вере было величайшим в его жизни. И похоже, что это учение, он поначалу, он только сам наслаждался этим учением, да, сам для себя, или делился в классе со студентами, или еще поделился этим с коллегами в университете, где он учился. И поделился, да. Это большого влияния или большого огня из этого не получилось пока. И сам Лютер, он не понимал и даже не догадывался, что его учение есть революционным, и оно приведет к такой революции попозже. Само учение его о том, что по вере спасение приходит, оно было очень убедительно, и сам Лютер умел убедительно доносить свои мысли. Его учение, оно основано на Писании полностью. И на самом деле все, что он учил, оно все базировалось на учении отцов церкви. Отцы церкви, напомним, это люди, которые давали учение до схоластической системы обучения, если помните. Августин был отцом церкви, он учил о спасении. И помните, да, что Лютер, он был августинцем, монахом августинцем, и учение Августина в его образовании было обязательным. Там, в том монастыре, где он был, он обязательно это изучал, все, что учил Августин. Итак, Лютер поделился своим учением в университете Виттенбурга, и со временем факультет, коллеги его факультета, все убедились и поверили, или заняли сторону Лютера, поверили и убедились, и согласились с тем, что это учение отцов, и это учение Писания, и это просто истинное учение. Что еще сделало убедительным его учение? Что он сделал для этого? Он составил 97 тезисов, подвергающих критике многие основы схоластического богословия, которое было основным богословием Средневековья. И откуда пришла большая часть современного римско-католического богословия? Оставив эти 97 тезисов для обсуждения на доске, по публичной доске, он думал, что его тезисы поднимут большую волну обсуждения. Но, как ни странно, эта работа, как и многие научные работы сегодняшнего дня, они просто люди их не читали, и многие не замечают. Ну и эти 97 тезисов люди не заметили или не начали обсуждать, поэтому тихо стало, все было тихо. Но потом кое-что другое произошло. Лютер кое-что услышал. Лютер услышал, что в германских землях продаются индульгенции. И он в этот раз уже написал еще другие 95 тезисов для дебатов, чтобы возразить против продажи индульгенций по теологическим соображениям. И он прибил их, эти тезисы, как на бумаге написаны, прибил их, согласно традиции, к двери Виттенбергского замка, что в то время делали, чтобы созвать дебаты. Вроде как повесили рекламу в продуктовый магазин или кафе по сегодняшним меркам. Да, социальная или такая коммунальная доска, или общественные объявления, доска общественных объявлений. На это в наше время есть. Вот на такую вот доску объявлений, скажем так, он поместил. И на самом деле не доказать, прибил у них туда или нет, и сама дверь уже сожжена до нашего времени, не доказать. Но такая легенда, или такое предание, что повесил. И опять-таки, действительно, он не думал, что и это вызовет какое-то волнение, ведь предыдущие 97 ничего не сделали, да? И тем более он эти тезисы написал на латыни. Что значит, что среднестатистический человек того времени не мог читать латынь. Это была научная работа, это должно было быть научное обсуждение, дебаты. Но в этот раз эти тезисы вызвали огненную бурю, большую бурю, большой спор. Лютер, казалось, даже не осознавал, насколько опасен этот вызов был, который он бросил. Он задел две большие ветки общества того времени. Он разозлил двух важных, очень важных людей того времени. Сам того не осознавая, во-первых, он нападал на самого Папу Римского. В основном он ставил под сомнение богословское право Папы Римского прощать грехи. Он говорил, что Папа Римский не имеет права прощать грехи. Скандал, скандал в то время, скандал. И также немаловажный момент, он ставил под сомнение сбор средств церковью. Тот способ, которым избрал церковь собирать деньги. Это ударило бы по кошельку не только папы, но и королей, и других лиц, которые разрешили продажу этих индульгенций в своих землях. И так и, да? Опять-таки, не только папу, не только ставил под сомнение папу, его права, его способности и кошелек его, но и короля и других лиц приближенных. Потому что почему? Если Папа Римский хотел собирать налог, сборы по Германии, скажем, он обязательно вовлек бы в это королевскую канцелярию, скажем так, круг людей, короля и всех его слуг. И какой-то процент собранных денег обязательно бы упал в карман короля и его слуг. А остальные деньги ушли бы к Папе Римскому, который в то время строил большой собор Петра в базилику в Риме. Кто же был папой в то время? Лев X. Продажа индульгенций была разрешена папой Львом X, и он мог продавать индульгенции в Германии по соглашению с Альбертом Бранденбургским. Кто он был? Он был членом дома Гогенцоллернов, одной из ведущих семей в Германии, и семьи, которая стремилась контролировать всю страну. Альберт, у которого уже было два епископских престола, то есть он был епископом над двумя большими округами, да? Он надеялся приобрести третий, майнцистский, который был самым важным в Германии. И чтобы вы знали, в общем говоря, вам нельзя иметь три епископальных округа. Даже два нельзя. Один надо, чтобы был. Но Альберт хотел купить третий. И у него не было этих денег. Он хотел их собрать попозже с этой территории попозже. Ну вот, он вступил в переговоры со Львом X о престолонаследии. Результатом стало соглашение Льва X о том, что Альберт может получить престол Майнца, но за 10 тысяч дукатов. Великая, огромнейшая сумма по тому времени. Дукаты золотые их еще называли, да? И у Альберта, конечно же, не было таких. Это была такая сумма, что даже самый богатый человек и самая богатая семья страны не могли выставить на стол. Но Лев X сказал, не проблема, у меня есть план, как поднять эти деньги. Во-первых, давай пойдем, да ты можешь пойти к банкирам, фугеры, они были, наверное, банкиры того времени. Он сказал, иди, займи деньги, возьми кредит в банке, 10 тысяч. Был банкир, фугер был банкир и большой бизнесмен, очень успешный в Германии. И очень, очень посвященный католической церкви, такой прям весь до мозга костей. И братья его, и вся его семья, все были католики до мозга костей. Однажды я ездил в Германию и посетил его могилу. Могилу этого банкира, она находится в Римо-католической церкви возле алтаря. Чтобы вы понимали, сколько денег у него было, он проспонсировал программу в Германии, которая называлась Фугерия, наверное, или я не знаю, как правильно, но она до сих пор существует в наши дни. Если вы поедете в Германию, в то место, вы увидите, или услышите, или узнаете в университете, что есть 150... Программа до сих пор работает, и на данный момент есть около 150 людей, которые проживают за деньги этого мероприятия и живут как бы в таких как бы общежитиях, в низкооплачиваемых оплачиваемых комнатах, если люди в нужде и не могут там позволить себе в жизни ничего, и они католики, то они имеют право, чтобы использовать эту программу для поддержки жизни. Только есть как бы условия. Это человек, который живет, должен молиться 3 раза в день за душу человека, который начал эту программу 500 лет спустя. Представьте себе, кто же там живет? В этих комнатах жили разные люди, но там один жил до 14 лет. А теперь подумайте вместе, какую сумму за это все надо платить? Сколько надо платить? 88 центов. 88 центов в год надо заплатить за это жилье. Эти неимущие люди должны заплатить 88 центов в год. То есть вот такую невероятную большую программу начал человек, вот этот бизнесмен германский. И вот такой вот был богатый. Да, пошел он к Фугеру, получил деньги. Ну да, он банкир. А банкиру надо возвращать деньги обратно, еще и с процентом, наверное. А как? Как поднять 10 тысяч или там с процентом дукатов? Придумали еще кое-что. Они начали кампанию по продаже индульгенций. Индульгенция — это бумага, сертификат, который свидетельствует, что ты заплатил сумму и получил спасение себе или своим родным. Заплатил, купил, получил — все, спасен за любые грехи. Еще что сюда? Альберт сказал... Альберт... Такая была сделка, что Альберт получит половину денег. Половину получит Лео десятый, а половину Альберт. И напоминаем, Лео десятый, он строил в Ватикане базилику Святого Петра, которая до сих пор стоит. Вот такая компания, такой вот бизнес, такая вот ситуация. Началась в Германии включительно. Кто же занимался этой компанией? Кто же был главным по продажам индульгенций? Да, был еще один очень талантливый маркетолог. Выходит он на сцену здесь. Это доминиканский монах по имени Йоханн Тецель. Йоханн Тецель. Вот картинка вам на экране. Он был невероятный маркетолог, великолепен в продажах. Тецель произвел на меня впечатление человека, который, если бы у вас был продукт для продажи, вы бы захотели, чтобы он его продал для вас. Иногда рекламные предложения настолько хороши, даже сегодня, что вы обращаете внимание на продукт, который в противном случае вы бы пропустили. И Тецель тоже был великим маркетологом. Как и некоторые современные маркетологи, он не позволил правде встать на пути громких заявлений о своем продукте. То есть он выкручивал да, истину. Например, он создал несколько очень громко говорящих и легко идущих слоганов. Например, он говорил, цитата, «После покупки индульгенции грешник будет чище, чем при выходе из воды крещения». Или «и чище, чем Адам до грехопадения». Конец цитаты. Также он говорил, цитата, «Крест продавца индульгенции имеет такую же силу, как и крест Христа». Вот так вот он даже как бы лжеучение продвигал, чтобы продавать индульгенции. Его самый запоминающийся рекламный слоган, и он был стихотворением на германском или таком рифмованным. Для тех, кто хотел купить индульгенцию для любимого человека, который может быть в чистилище, он утверждал, как только монетка в шкатулке зазвенит, душа из чистилища выпрыгнет. Итак, теперь немножко бы дать вам понимание или идею, как это все выглядело в то время. И немножко вот такого понимания. Я хочу вам показать клип, видеоклип из кино, с фильма, снятого в наше столетие, в 2003 году. Снял его лютеранская деноминация в Америке. Проспонсировала создание этого фильма. Фильм очень хорош. И чуть-чуть вы увидите, как это все выглядело приблизительно. Не знаю, успею ли я вам переводить, но главное, смотрите картинку. Надеется Дуглас, что звук пойдет онлайн тоже. Я так хотел увидеть это, говорит красный мужик. Давайте помолимся, чтобы он пришел. Репутация о вас идет быстрее, чем вы. Итак, кардинал говорит, что вы идеальный ученый. Прекрасные подарки. Говорят о том, кто хотел третий округ. У него уже два уже есть. Да, хочет третий. Да, и сколько он же не просто так их получил. Да, не просто. Я стал кардиналом в 13. Альберт тоже имеет амбиции. И говорит о всяких гадостях, которые делают священники посреди ночи. Те, кто покупает свои позиции. Вот, показывает, вот смотри, это моя мечта, моя амбиция. Я хочу прославиться, построив эту базилику. И Альберт станет арчбишопом, епископом. Он мне 10 тысяч пообещал. Да, это его сделать банкротом, но, может быть, и нет. Как же он выплатит это все? Джон Тетцелл ему поможет. Едет, едет Джон Тетцел. Все приготовлено, все по инструкциям. Все готово. Люди Виттенбурга, вы когда-нибудь обжигали руки в огне? Даже один пальчик. Когда вы обожжете, это так вас кидает в агонию боли, правда? Правда. А представьте теперь, что все тело горит. Не одну бессонную ночь, не неделю, а всю вечность горит, горит, горит. Огонь суда. Ужасный огонь суда. Сегодня папа, посланник Христа, наместник Христа на земле, он послал вам подарок, который спасет вас от этого, от огня. Это особая индульгенция, которую вы заплатите для построения базилики в Риме. Место, где кости апостолов лежат. Положите, как говорят апостолы или и отцы церкви, чтобы каждый из вас положил камень для построения этой базилики и помог построить церковь и спасти души своих родных. Вот индульгенция, вот вещь, которая поможет вам. Вы даете деньги на построение и получаете спасение для себя и родных. На небе есть сундук полный средств для Иисуса. И Святая Мария тоже собрала средства, чтобы помогать нам. И этой ночью этот сундук открыт для вас, чтобы получить дары. А вы не слышите? Голоса стонущих ваших дедушек и бабушек, ваших родных. Они кричат, любимое дитя мое, спаси меня. За несколько золотых момент вы можете спасти их от наказания смерти и боли. Откройте свои уши, слушайте. Ваши отцы зовут своих детей, матери зовут своих детей. Дочерей. Но знаете, что как только монета в шкатулке зазвенит, душа из чистилища выпрыгнет. Богобоящиеся люди, богобоязненные люди, сделайте добро своим родным. Молодая мать, убедись, что в нужное время твое дитя придет к Иисусу. Денежку положите, Получите имя человека на эту бумагу, и у вас будет спасение того человека, которого вы впишете. Я надеюсь, вы поняли немножко, прочувствовали, как это все происходило для людей. Что вы думаете об этом? Посмотрели, почувствовали, что вы думаете? Похоже на распродажу «Черную пятницу». Очень темные времена, да, ужасно. Манипуляция чистого рода воды, чистой воды, да? Это так, слабо говоря.
Sorry about that, those of you online, I think I forgot to put that up screen share.
Не знаю, как вам, те, кто онлайн, не знаю, получилось ли вам нормально увидеть. Если нет, то извините, говорит Даглас. Давайте поделимся снова экраном.
Многие,
особенно среди образованных немцев, были возмущены тем, что утверждал и делал Тетцель. Если честно говоря, католическая церковь того времени не делала всех тех заявлений, которые делал Тетцель. Поэтому Тетцель со всеми своими рекламными заявлениями, он пользовался людьми, он пользовался этой компанией, чтобы и себе чего-то урвать. Он чуть-чуть опозорил церковь даже. Его требования пошли дальше, чем церковная доктрина в то время требовала в свете индульгенций. И люди чувствовали, что Тетцель пользует людей в своих интересах. Они посчитали, что это еще раз показало коррумпированность церкви. Кроме того, в Германии росло чувство национализма. И они были возмущены тем, что деньги немецкого народа шли на финансирование проектов в далеком Риме. Однако эти взгляды никогда не высказывались открыто из-за боязни репрессий со стороны церкви. Так вот, в такой атмосфере Лютер опубликовал свои знаменитые 95 тезисов на замковых дверях Виттенбергского собора. Опять говорю, что Лютер не ожидал, что обсуждение индульгенции выйдет за рамки академической дискуссии. Он хотел среди как бы образованных людей как бы научным способом пообсуждать и как бы сделать дебаты на эту тему. Тем не менее, Однако тезисы были написаны тоном праведного негодования, резким тоном, что легко можно было бы понять как нападки на индульгенции, и что так и было, и также нападки на тех, кто продавал, даже на самого, связанного с ними людьми, папы. Также это могло быть критикой на семью королевскую. Тезисы также поднимали более глубокие богословские вопросы и выходили за рамки вопроса об индульгенциях. И эти тезисы, если к ним отнестись серьезно, они могли повлиять, навредить папе, королевской семье и ударило бы по самому и по всему ударило бы по кошельку этих людей. Предыстория этих 95 тезисов Лютера сосредоточена на практике крещения и отпущения грехов в католической церкви. Тезисы Лютера отвергали законность индульгенций, а именно что? Отвергали законность отпущений. Отпущение грехов и отменение наказания, которые уже и так были прощены Иисусом. Он также тезисы Лютера возражают против практики индульгенции как финансовой сделки, а не искреннего раскаяния. Лютер утверждал, что продажа индульгенции была грубым нарушением первоначального намерения исповеди и покаяния. И что христиан вводили в заблуждение, что они могут найти отпущение грехов, купив индульгенции, утверждал Лютер. Вот некоторые из этих 95 тезисов. Первый. Вся жизнь верующего должна быть покаянием. Вся жизнь должна быть покаянием. Нет, покаяние не на документе, а жизнь должна быть знаком покаяния и всем стилем покаяния. 37. Всякий, кто искренне... Так. Безрассудно делать вид, что как только деньги в сундуке зазвенят, душа выпрыгнет из чистилища. Те, кто полагает, что благодаря своим письмам об индульгенции они уверены в спасении, будут прокляты навеки вместе со своими учителями. То есть он говорит, то, что даже вера в эти индульгенции может самого тебя в ад завести. 37. Всякий христианин, который искренне раскаивается, имеет полное прощение и избавление как от наказаний, так и от вины, возложенных на него, даже без индульгенций. Поэтому эти письма были бесполезны. Что надо сделать? Покаяться. А письма не надо покупать. Также дальше в своих тезисах он задает некоторые вопросы к папе римскому. Ведь в то время верили, что папа римский может прощать грехи. И Мартин Лютер начинает задавать эти вопросы. А может ли? И вот поэтому папа... Можете понять, почему папа принял эти слова как критицизм. 51. Если папа римский может выкупить людей из чистилища, то почему бы папе не опустошить чистилище ради святой любви? Зачем деньги-то просить? Заявляет Мартин Лютер. Почему бы папе не опустошить чистилище ради святой любви? 51. Папа должен отдать свое имущество бедным, у которых проповедники индульгенции вытягивают деньги, даже если ему пришлось бы продать для этого сам собор Святого Петра. Да, он атакует все институции и всех людей виноватых и задает, и как бы поставит под сомнение мотивы этих людей. Поэтому, итак, Лютер прибил эти, пригвоздил эти 95 тезисов к дверям церкви 31 октября 1517 года в канун Дня Всех Святых. И их влияние было настолько велико, что эта дата считается началом протестантской реформации. Запомните эту дату. Запомните эту дату. Просит Даглас. Это начало Великой протестантской реформации. Некоторые церкви даже празднуют этот день. У нас, в методистов, по-моему, указан он как святой день памяти или святой день. Недавнее изобретение Йоханна Гутенберга, о котором я упоминал ранее, распространила эти тезисы по всей Германии. В 1440 году он изобрел печатный станок. Раньше тексты приходилось копировать вручную, но теперь идеями Лютера можно было поделиться со всей Германией. Вскоре с помощью этой новой технологии копии стали читать по всей Германии. Тексты были разосланы на оригинальной латыни, но, что более важно, кое-кто перевел это на немецкий язык и тоже разослал копии на немецком языке, то есть обычным людям почитать. Лютер почтительно отправил копию Альберту Бранденбургскому с приложенной из уважения личной запиской. Альберт не оценил подарок. Он отправил его Лео X с просьбой что-нибудь сделать с этим. Император всей Европы того времени, Римской империи того времени, да? Он был вне себя от ярости, прочитав эти 95 тезисов. Он также попросил папу сделать что-нибудь. Лютер же продолжал писать. Он рассылал публикации, которые еще больше разъясняли его позицию и делали его атаки еще более резкими.